Добрый вечер, день, вечер скорее. Большое спасибо, Павел. Мне действительно, к сожалению, в 5 надо будет убегать. Я рассчитывала на то, что немножко пораньше будет выступление. Но я считаю, что мне повезло гораздо больше, чем Саше, потому что выступать сразу после обеда – это расстрелянное просто, по-моему, время. Говоря о ротации роликов, первый не всегда лучше в блоке, да? Я сегодня хотела поговорить о таком инструменте коммуникации, как годовой отчет банка. Да, то есть традиционно в нашей стране сложилась такая ситуация, что годовой отчет всеми воспринимается как еще один красивый, красочный буклет. Да? Все мы конкурируем по количеству там, прогонов, по количеству там, я не знаю, частичной лакировки и прочим современным типографским примочкам, но при этом качество содержания этих, вот этих годовых отчетов всегда оставляет, ну не всегда, но очень часто оставляет желать лучшего. Я думаю, что эксперт хорошо знаком с этой проблемой, потому что эксперт проводит конкурсы не первый год и выработал свои критерии, на которые я, конечно, тоже посмотрела и с ними практически полностью согласна. А в чем же проблема? Проблема, наверное, кроется в первую очередь в том, что наше руководство, наши акционеры неправильно определяют аудиторию этого информационного продукта. И ошибочно считают, что потребитель годового отчета – это клиент. Причем, как очень часто показывает анализ этих годовых отчетов, клиент почему-то не очень финансово грамотный. И как следствие такого подхода за выпуск, за, собственно, подготовку информации этого продукта информационного отвечают вот на мои коллеги маркетинговые, рекламные службы, а не аналитики там, или подразделения Investor Relations, которые, ну, по большому счету, должны, наверное, за это больше отвечать, чем на мои коллеги, да, и я в том числе. И, соответственно, все вытекающие последствия, вот недавно проведенные исследования агентством Standard & Poor's показало, что это исследование прозрачности банков, оно показало, что именно годовые отчеты остаются наименее содержательными источниками информации. Это не, конечно, это очень неутешительный диагноз, но я думаю, что вполне излечимый. И винить банки в сложившейся ситуации, наверное, достаточно сложно. Я вообще хочу выступить, так скажем, в защиту банков и сказать, что часто мы идем, наверное, впереди многих тенденций и сами самостоятельно, без каких-то свыше спущенных требований, готовим и годовые отчеты, и то есть мы идем, в принципе, впереди, наверное, опережая какие-то процессы в среднем по стране, в среднем по экономике. Но отсутствие вот этих формализованных единых стандартов, оно на самом деле, то есть мы заинтересованы в первую очередь в том, чтобы эти стандарты были, именно стандарты подготовки годовых отчетов. Хотя я не сторонник лишней бюрократизации процесса, но в данной ситуации нам будет это на руку только. Сегодня по закону, можно будет следующий слайд? Сегодня по закону о банковской деятельности банки обязаны публично раскрывать вот всего лишь навсего вот такие два основных: ежеквартальная отчетность по российским стандартам и годовая отчетность по российским стандартам, также которая сопровождается заключением аудиторов. Да, что такое отчетность годовая в понимании Центрального банка? Это баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств, кэшфлоу и информация о уровне достаточности капитала. В принципе, что это такое, почему мы это публикуем там, в открытых источниках, в газетах, в журналах, а что на самом деле эта информация представляет из себя для конечного потребителя, читателя там, этих изданий? Да, в принципе, ничего, абстрактные какие-то таблицы, да, какие-то цифры, зачем, кому это надо, никто, в общем-то, понять особо не может. Какой же здесь... Хотела добавить, что в принципе, если банк является акционерным обществом и эмитентом ценных бумаг, то он автоматически подпадает по требованиям Федеральной службы финансовым рынкам, требования которой чуть-чуть более широкие, чем требования Центрального банка. В принципе, этот документ есть, но самое удивительное, что немногие банки, которые являются эмитентами ценных бумаг, по-моему, подозревают о его существовании. Мы не проводили каких-то масштабных исследований, но, по крайней мере, там первый взгляд на сайтах в крупнейших 15 банков показал, что очень мало банков готовят свои годовые отчеты именно с требованием ФСФР. В принципе, требования ФСФР, они все базируются на принципах ОСР по раскрытию информации. И так, сейчас, секунду. секундочку, извините, я немножко запуталась в слайдах. И эти принципы можно посмотреть, они есть в интернете, я не стала делать слайд по этим требованиям. Будьте любезны, следующий слайд, если можно. Да? Да?
Вот этой кнопкой.
Нет, вы... А, да, это вот возвращаясь к тому, что в результате различных требований наших регуляторов, какие мы получаем документы, и все они имеют право называться годовым отчетом. Да? Есть русскоязычная версия годового отчета, красочный буклет, да? Есть англоязычная, которая очень часто она отличается по содержанию от годовых отчетов на русском языке. Есть тот документ, который готовят, как правило, банковские аналитики для отчета правления на собрании акционеров. Есть документ, который готовится, соответственно, с требованиями ФСФР. И есть еще такая уникальная штука, которую готовит, там, как правило, департамент сводной финансовой отчетности, которая называется пояснительная записка к годовому отчету. То есть вот как раз тем самым балансом, отчетом о прибылях и убытках, кэшфлоу и так далее, который отправляет Центральный банк. То есть, конечно, с такой ситуацией понятно, что это все приводит к колоссальным издержкам, колоссальным и финансовым издержкам, да, и колоссальным временным издержкам. Здесь задействована куча различных подразделений, и каждый творит, в общем-то, ну кто во что гораст. И бороться с этой ситуацией, наверное, можно только выработкой каких-то единых стандартов, и вот здесь, наверное, этими выработкой этих стандартов должен заниматься, в принципе, регулятор. Я бы хотела немножко... Так, следующий слайд, Саша. Ай. Я сейчас бы хотела немножко рассказать о том, какие, в принципе, какие основные моменты должны отражаться в годовом отчете. За основу можно, в принципе, взять принципы вот того же ОСР, который дает... Я, к сожалению, запуталась. Нет. В своей презентации. Нет. Вот она. Вот это требование, которое, в принципе, основные положения, которые ОСР требует по раскрытию существенных фактов о той или иной структуре. Не обязательно это касается банков, это применимо к любой компании. Если на практике эти принципы разделить, но попробовать сформировать, скажем так, структуру годового отчета, то получится следующие 4 основных блока. Я пока регламент вписываю. А сколько регламент, Павел, простите?
15 минут, в принципе, но у вас еще так, 2-3 есть.
Отлично. Я просто большой доклад написала, поэтому гоню немножко. Но если будут какие-то вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Вот такие основные 4 блока. То есть что каждый... Опять я не в ту сторону пошла. Информация о деятельности банка. Да? То есть, как правило, что мы получаем сегодня? То есть кратко банки, как правило, просто... Я не привожу сознательно примеры, чтобы не было никаких обид. Там Александр Бурмистров себе это может позволить, он все-таки агентство, а мы о как бы, коллегах говорим только хорошо или никак. Да? То есть в анализе информации о деятельности банка обязательно должны содержаться следующие разделы. Должен быть анализ конкурентной среды, место банка в конкурентной среде, стратегия и цели банка. Да? Причем стратегия и цели, я сразу оговорюсь, я дальше не буду останавливаться на этом пункте, должны достаточно быть четко регламентированы, они должны иметь какие-то качественные и количественные показатели. Не надо говорить, что мы там хотим войти в состав крупнейших универсальных банков мира. Да? Это тот критерий, который инвесторы никогда, в принципе, не смогут оценить. Следующее – это основные результаты деятельности банка, на которых я остановлюсь отдельно немножко, и потенциальные риски и факторы, которые могут повлиять на работу банка в будущем. То есть основные, помимо финансовой отчетности, заверенной аудитором годового отчета, годовой отчет должен содержать анализ ее деятельности и финансовой отчетности в оценке менеджмента. И обязательно нужно давать оценку текущих результатов по сравнению с прошлыми. И, в принципе, инвесторов интересует оценка как минимум за 3 года, хотя кое-кто рекомендует давать статистику за 5 лет как минимум. Это уже следующий банк. Слайд. Далее обязательно давать... обязательно объяснять причины и не причины, и причины неуспеха или неуспеха, да, то есть я знаю, что есть такая традиция, еще там лет 5 назад я долго доказывала руководству, что мы не можем не отразить там падение какого-то фактора, да, то есть, ну, просто было принято там решение руководством, что не пишем об этом вообще, как будто этого факта в принципе нет, да, уже тогда пыталась доказывать, что нужно обязательно давать, пусть это было падение, но мы должны дать ему объективное какое-то объяснение, которое устроит, в принципе, потребителя этого продукта. Провал или успех, причем чрезмерный успех, да, то есть если вы получаете цифры, которые гораздо выше ожиданий прошлого года, это, в принципе, тоже нужно объяснять, потому что инвестор будет оценивать, грамотный инвестор может чрезмерный успех оценивать как, в принципе, ошибку менеджмента, ошибку недооценки текущей ситуации и возможностей ваших. Анализ деятельности нужно давать обязательно по приоритетным направлениям, да, то есть вы разделяете для себя, сначала определить эти приоритетные направления и давать уже по ним анализ, вот в этой самой статистике за несколько лет. Важно показать еще анализ отрасли и деловой конъюнктуры и их результаты, потому что очень часто или какие-то проблемы, какие-то неуспехи свои финансовые можно объяснить влиянием вот этой самой конъюнктуры. И правильно объясненная какая-то проблема, правильно объясненная инвестору, она часто снимает очень многие вопросы, и инвесторы удовлетворяются вашими объяснениями. А дальше перечень совершенных, здесь ошибка какая-то в презентации, это сделки по закону об акционерных обществах, это так называемое раскрытие сделок, крупнейших сделок, определение, опять же, по закону об акционерных обществах и раскрытие информации о сделках заинтересованности, требования ФСФР, и я предлагаю его тоже включать в этот раздел. Очень часто инвесторов в годовом отчете, часто инвесторы, особенно иностранные, интересуют и хотели бы видеть так называемый анализ бенчмарк. Да, что это такое? Это сравнение вашего банка и ваших результатов либо с банком из нашей же, там, из России, либо с банками из схожих экономик. Следующий важный раздел – это потенциальные риски и внешние факторы. То есть инвестор, он должен понимать, я сейчас сразу оговариваюсь, я говорю инвестор, потому что в первую очередь мы сейчас делаем годовые отчеты не для наших акционеров, потому что в российских банках, как правило, акционеры, они же представители топ-менеджмента, и поэтому сами для себя годовых отчетов не делают. Да, мы больше в первую очередь говорим о такой аудитории, как инвесторы. И в основном это все-таки иностранные инвесторы сегодня. То есть инвесторы ожидают увидеть прогнозируемые изменения конкурентной среды, возможные, то есть все то, что может оказать влияние на ваши будущие показатели, на будущее развитие банка. Да? То есть они хотят знать, что вы есть не только сегодня в ваших статистических, статичных достаточно результатах, но они хотят показать, что ваша стратегия, которую, да, пардон, я забыла сказать, что в анализе деятельности обязательно должна бы приводиться стратегия банка. Да? То есть стратегия плюс анализ потенциальных рисков, они обязательно должны находить отражение в годовом отчете. Следующий, в общем-то, как правило, достаточно хорошо отражаемый в годовых отчетах банка, хорошо отражаемый раздел – это финансовая политика, это структура фондирования, управление ликвидностью, политика управления рисками. Эти процедуры в банках достаточно давно и хорошо регламентированы, поэтому, как правило, вот с этим проблем не бывает. И последний у нас финансовая отчетность, а предпоследний раздел – это корпоративное управление, то есть чему сейчас уделяется очень-очень много внимания. Да? Вот вы видите, что обязательно нужно сегодня давать информацию об акционерах. Можно? Это требует, кстати, эти требования полностью совпадают с требованиями ФСФР. И сегодня уже, наверное, мало кто из банков, там, ну, по крайней мере, из первой сотни не раскрывает информацию об акционерах, там, о конечных их бенефициарах. Следующее – это состав членов совета директоров и членов правления. Там ФСФР требует раскрытия обязательной информации о доходах, причем можно давать как совокупный доход по всем исполнительным органам и совету директоров, и можно давать в индивидуальной разбивке. Ну, здесь, что называется, на ваше усмотрение, многие службы персонала отказываются давать эту информацию в разбивке, ну, по понятным причинам, потому что завтра там вашим сотрудникам, вашему топ-менеджеру начнут называть хедхантеры и предлагать чуть-чуть больше, да? То есть это создает, безусловно, проблемы для службы персонала, ну и для топ-менеджмента. Ну, процедура корпоративного управления, я хотела немножко особое внимание уделить этому вопросу. Не нужно давать какую-то идеальную картинку, списанную вот с каких-то хорошо разработанных кем-то уже документов, да? Лучше показать, может быть, какие у вас есть проблемы, что вы еще не сделали. Потому что если у вас будет идеальная картинка, вам все равно инвестор не поверит. Да, у меня был случай, когда один мой знакомый, он работает в крупном private equity fund, и он рассказывал о том, что он видел годовой отчет, ну, скажем так, банка из второй сотни, у которого процедуры корпоративного управления были настолько идеальны, да, он говорит, что ну ни один инвестор, он их убеждал, говорит, ну, ребят, ну, вы имеете совесть, вы хотя бы там, ну, хотя бы какие-то недостатки отразите, ну, не может быть у вас так все хорошо, таких результатов нет там у крупнейших там западных банков. Ну, соответственно, кадровая политика достаточно такой стандартный для российского годового, наших годовых отчетов раздел, не буду на нем останавливаться. Ну, деловая этика и внутренние стандарты корпоративного поведения, социальные проекты, это все как бы понятно. Вот. Последний раздел – это финансовая отчетность. Ну, сейчас у нас финансовая отчетность, как правило, дается. Но это проблема в том, что у нас все-таки пока еще готовится отчетность по российским стандартам финансового учета, а не по международным. И поэтому мы даем, как правило, что вот опять же те таблички, да, которые там понятны только узким специалистам, заключение аудитора, а на самом деле инвестор, он ожидает, ну не все банки готовы это делать, и не все это делают, они все-таки ожидают полноценную отчетность по международным стандартам, опять же с комментариями менеджмента, да, о том, что, почему, как, какой результат, откуда он вытекает, с подробным анализом. Вот. Ну а в заключение я бы хотела сказать, что с одной стороны процесс вот, это должен быть, конечно, на мой взгляд, регламентирован и формализован. Это нам упростит, безусловно, жизнь. А с другой стороны, принципы корпоративного управления того же ОСР декларируют, я зачитаю, что требования раскрытия информации не должны возлагать на предприятие излишнего административного бремени и неоправданных расходов. И это вот такой посыл нашим регуляторам. И на этой оптимистической ноте я бы хотела закончить. Спасибо.